Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов не сможет участвовать в выборах мэра Москвы. Мэр Ярославля Евгений Уралашов, арестованный по подозрению в вымогательстве взятки, не будет слагать себя полномочия и, более того, возглавит список партии «Гражданская платформа» на осенних выборах в областной парламент. Президентский совет по правам человека сегодня соберется на выездное заседание в столице Чечни, Грозном. О чем правозащитники будут говорить с Рамзаном Кадыровым? Новые версии катастрофы Боинга 777 Сан-Франциско. В Крымске состоялись траурные мероприятия в годовщину разрушительного наводнения. Элла Памфилова возобновляет сотрудничество с властью. Она займется распределением бюджетных средств среди некоммерческих организаций. И не о политике. Как Фредерик Брюс Томас стал Федором Федоровичем Томасом? Невероятные приключения чернокожего американца в Москве. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Сегодня, за два дня до окончания срока выдвижения кандидатов на пост мэра Москвы, стало окончательно понятно, что в них не сможет участвовать один из оппозиционных кандидатов, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, остающийся под домашним арестом в ожидании суда по делу об организации массовых беспорядков. Следствие не позволило Удальцову явиться в Мосгоросбирком для подачи документов, сославшись на условия домашнего ареста. При этом в выходные еще одну фигурантку громкого уголовного дела, также находящуюся под домашним арестом, Евгению Васильеву, обвиняемую в мошенничестве в компании «Оборонсервис», блогеры заметили совершающие покупки в престижном бутике в центре Москвы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Адвокаты Сергея Удальцова обратились в Следственный комитет с ходатайством разрешить координатору Левого фронта лично подать документы в Московский городской избирком еще 13 июня. Решение следователей стало известно защитникам сегодня. По словам адвоката Виолетты Волковой, представители Следственного комитета не стали менять условия домашнего ареста Удальцову, объяснив это тем, что подобные решения принимает суд, а суд перекладывает ответственность на следователей, говорит.
Суд и Следственный комитет, они замкнули друг на друга, потому что в суде нам отказали в рассмотрении соответствующего ходатайства об изменении условий содержания под домашним арестом, сославшись, что все условия в соответствии с УПК может изменить самостоятельно Следственный комитет. А Следственный комитет, в свою очередь, написал, что все условия были установлены судом, и поэтому, так как условия подачи соответствующего заявления в Мосгоросбирком не входят вот тот перечень, который установил суд, то они, собственно, отказывают на этом основании. Считают, что это постановление может быть обжаловано в соответствии с УПК. Получилась ситуация, при которой, во-первых, Следственный комитет изначально очень длительно тянул время для того, чтобы выдать нам на руки это постановление, и направил его почтой. Соответственно, с учетом того, как работает наша почта России, вот оно только-только дошло, то есть практически 20 дней прошло с того момента, как Следственный комитет такое решение вынес. Сейчас ситуация получилась такая, что Мосгоросбирком требует личного присутствия. Суд говорит, что этот вопрос решает Следственный комитет, а Следственный комитет говорит, что они ничего не решают и рекомендуют обратиться в суд. Вот при таких обстоятельствах, учитывая, что осталось вот буквально пару дней до окончания возможности подачи соответствующего заявления, уже ни в Следственном комитете, ни в суде мы ничего решить не успеем. Но, однако же, это вопрос для последующего разбирательства в Конституционном суде.
Виолетта Волкова подчеркивает, что условия содержания под домашним арестом у Сергея Удальцова максимально жесткие. Ему запрещено выходить из дома, общаться он может лишь с адвокатами и с близкими родственниками. Ему также запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. А возможные послабления по закону может установить Следственный комитет, говорит Волкова. В минувшие выходные в интернете появилась фотография, на которой якобы запечатлена находящаяся под домашним арестом фигурантка дела о хищениях в оборонсервисе Евгения Васильева, гуляющая по Столешникову переулку в Москве. Адвокат Васильева подтвердил, что следователи разрешили ей трехчасовые прогулки. По мнению Виолетты Волковой, условия содержания Удальцова неадекватны тем обвинениям, которые ему предъявили. Удальцову вменяют организацию беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Адвокат также добавила, что завтра защитники Удальцова попробуют еще раз подать в Мосгоросбирком документы, необходимые для участия в выборах. Однако сомневаются, что их примут без присутствия Сергея Удальцова. К 10 июля все самовыдвиженцы должны представить в городской избирком не менее 110 подписей муниципальных депутатов и не менее 73 тысяч подписей от москвичей. На сегодняшний день в избирком подали документы 38 человек. В минувшие выходные список участников пополнился еще двумя кандидатами на пост мэра Москвы – адвокатом Артуром Женетчином и пенсионером Михаилом Снежковым. Среди претендентов на пост мэра Москвы также лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, временно исполняющий обязанности столичного градоначальника Сергей Собянин, оппозиционный политик Алексей Навальный, которому 18 июля будет оглашен приговор по так называемому делу Киров-Леса, и другие. Как отмечает агентство «Интерфакс», пока документы, необходимые для регистрации кандидатам, представил только Иван Мельников от КПРФ. Выборы мэра Москвы назначены на 8 сентября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем рассказ о самых обсуждаемых в начале этой недели российских темах. Защита мэра Ярославля Евгения Урлашова, которого подозревают в вымогательстве взятки, обжаловала его арест, сообщил сегодня адвокат Евгений Голубенков. Накануне в Ярославле побывал Михаил Прохоров, лидер партии «Гражданская платформа», членом которой был Урлашов. Прохоров заявил, что, несмотря на аресты, выдвинутые против мэра обвинения, Урлашов возглавит список партии на осенних выборах в областную думу Ярославской области. Бизнесмен также посоветовал своему соратнику пока не складывать в себя добровольно полномочия мэра города. Детали и подробности визита Михаила Прохорова в Ярославль и последние новости о расследовании дела против Урлашова и других чиновников Ярославской мэрии мне рассказал корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Михаил Контуев. Эта поездка Михаила Прохорова в Ярославль была запланированной или спонтанной? Сначала после задержания Урлашова, сразу после этого, вроде бы шла речь о ее отмене в этой связи.
Да, об этой поездке говорили уже давно. Единственное, что цели поездки были немного другие. И, естественно, не планировалось обсуждать вопросы, связанные с арестом мэра Евгения Урлашова. Планировалось, что Михаил Прохоров встретится с местным активом партии, и они обсудят, кто, собственно, по партийным спискам будет баллотироваться в областную думу 8 сентября. Но так как произошли такие коррективы, естественно, с красной нитью всей поездки проходила тема ареста Урлашова.
И какие заявления в этой связи сделал лидер гражданской платформы в Ярославле?
Ну, естественно, отметил, что хочет, чтобы весь процесс проходил гладко и прозрачно. Также он пообещал Урлашову адвокатскую поддержку. Но от вопроса о том, как он оценивает ситуацию с задержанием градоначальника, он предпочел уйти. Он заявил следующее. «Любая моя оценка будет расценена как давление на органы и суд. Сейчас нужна публичная, спокойная, внятная работа, чтобы доказать виновность или невиновность Урлашова. Дождемся решения суда», — сказал он.
Скажите, пожалуйста, Михаил, остается ли сейчас Евгений Урлашов в изоляторе в Ярославле, или его перевезли, или, возможно, перевезут сегодня или в ближайшие дни в Москву?
Разговоры об этом есть, но тем временем он находится в СИЗО в Ярославле. Кстати, тут защита, его адвокаты написали жалобу в областной суд, они хотят обжаловать решение районного суда, его задержание. На данный момент одна жалоба уже подана, в ближайшее время будет подана еще одна.
Скажите, пожалуйста, что сейчас, спустя несколько дней, говорят вообще в Ярославле об этой истории с вымогательством взятки? На чьей стороне, если так можно выразиться, мнение простых людей?
Знаете, хотелось бы немножко, коротко очень рассказать о настроениях, которые произошли за год. Сначала, когда Урлашов победил на выборах, скажем, на таком протестном голосовании, он и сам не раз отмечал, что победил не я, а победила как бы графа против партии власти. И очень многие его поддерживали, практически на всех углах было слышно: «Урлашов молодец, мы в тебя верим». Однако шло время, и появилось много людей, которые, как сказать, стали не поддерживать мэра Урлашова. Но сейчас, после этой истории с задержанием, он снова стал чуть ли не городским героем. Даже люди, которые, скажем, его не поддерживали и открыто высказывались против него, многие из них сейчас говорят, что в любом случае они требуют какой-то справедливости, потому что они против двойных стандартов. Как бы если вы сажаете его, то сажайте и других, потому что взятки берут все, а в итоге арестован именно оппозиционер.
И в этой связи каковы, по оценкам местных политологов, шансы гражданской платформы вот с арестованным мэром во главе списка на осенних выборах в областной парламент? Вот вы говорите, что популярность Урлашова даже в какой-то степени выросла после его ареста.
Да, да, это несомненно. Ну и, в принципе, и сами платформисты, они очень рассчитывают на это, они уверены в своей победе, и они уверены, что возьмут мандат и не один.
А какой сейчас расклад сил в областном парламенте?
На данный момент там все же больше партия власти, но, видимо, после сентября все изменится.
Из Ярославля передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Контуев. продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Президентский совет по правам человека сегодня соберется в Грозном на выездное заседание. На мероприятии, где ожидается полпред президента Александр Хлопонин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Об этом мероприятии мы попросили рассказать независимых правозащитников. В чем его смысл? В чем смысл устраивать такое мероприятие в столице Чечни, Грозном, сейчас? И, как выяснила наш корреспондент Анастасия Кириленко, мнение независимых правозащитников по поводу подобных выездных заседаний президентского совета довольно скептическое.
Там будет обсуждаться вопрос развития гражданского общества на Северном Кавказе. В каком состоянии оно сейчас находится, с какими трудностями сталкивается и что можно сделать, чтобы убрать эти проблемы с пути развития гражданского общества, сказал Михаил Федотов агентству РИА Новости. На запрос «Радио Свободы» Михаил Федотов не смог оперативно ответить и только указал, что вся информация о мероприятии в Чечне будет доступна на сайте Президентского совета по правам человека. По мнению главы правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, все мероприятие в Грозном является декоративным, смысл которого – показать, что из Чечни приходят только хорошие новости.
Поскольку совет при президенте состоит из советников, которые туда пошли вполне добровольно и, вероятно, знали, куда шли, то они могут ехать и могут в этом участвовать. Просто я не очень понимаю задачи этого совещания.
Развивать гражданское общество.
Развивать гражданское общество – это прекрасно. Там, где гражданское общество только что собиралось и дружно благодарило местную власть, собственно, прямой своей деятельности, то есть принимать жалобы от людей и содействовать защите их прав, там, мягко говоря, трудновато. То есть люди только в крайних случаях подают заявление при первой возможности, чуть ситуация улучшается, их забирают. Когда люди боятся быть свидетелями, боятся о чем-то сообщать. Я не уверен, что это место подходит для каких-то благостных речей. То есть я понимаю, что там будет Рамзан Кадыров, там будет телевидение, что из этого подадут хорошую картинку, из Чечни только хорошие новости.
На выездное совещание Президентского совета по правам человека в Грозном приглашены представители силовых структур, заявил Михаил Федотов агентству РИА Новости. Впрочем, вряд ли чеченские власти намерены допустить расследование нарушений прав человека силовыми структурами в республике, полагает Александр Черкасов.
Вот смотрите, сейчас есть уже 3 дела в Страсбурге решенных по преступлениям, совершенным уже в кадыровской Чечне. Что по каким-то из этих дел будут отданы под суд виновные, пока этого нет. Что вместо полной защиты силовиков своих Рамзан Кадыров все-таки способствовал тому, чтобы они ходили на допросы и хоть как-то содействовали проведению следствия. Не знаю, что теперь республиканское руководство не будет мешать прокуратуре и Следственному комитету расследовать преступления местных силовиков. Ну, я уже нарисовал вам картину чудес, потому что это вот то, что необходимо. Но пока это из разряда чудес. Я не уверен, что этого удастся добиться на предстоящем совещании.
В выездному заседанию Президентского совета по правам человека в Грозном предшествовал Единый Кавказский форум правозащитников, согласованный с чеченскими властями. Правозащитники благодарили за помощь в организации события непосредственно Рамзана Кадырова. Имя убитой правозащитницы Натальи Стемировой не прозвучало на форуме ни разу. Почему? На этот вопрос отвечает правозащитница, руководитель информационного агентства «Объектив» Хеда Саратова.
От того, что мы там что-то скажем, наверное, мы ничем не помогли бы ни той же правозащите. У нас есть работа, которую мы собираемся делать в память о Наташе. В расследовании, как-то в том же месте, где Наташа была выброшена, мы хотим поставить камень. Посадили уже, кстати, 2 дерева, которые растет уже 2-й год. Хотя мы эти вещи не озвучиваем, но мы делаем это. Почему в Москве не бывает, а почему в Чечне мы будем так громко заявлять о том, что от того, что мы говорим, мы делу не поможем. Нам нужно просто встать на другие рельсы и работать немножко по-другому. Аня Политковская была убита, да, вот, и сколько раз там мы слышим там лозунги о том, что вот до сих пор не назван убийца, там, ну, названы какие-то люди вообще непонятные. То есть это не только в Чечне происходит.
Между тем, многие правозащитники уже эмигрировали из Чечни. Так легче сохранить независимость. Бывший сотрудник Грозненского мемориала Ахмед Гисаев уверяет, что все преступления, которые обличала Наталья Стемирова, поджоги домов, бессудные казни, в Чечне продолжаются.
После убийства Наташи, я могу вам упомянуть, в 2010 году, это есть информация в открытых источниках, на интернет-ресурсе мемориала силовики прикрывают родственниками тех, кто ушел в лес, делая фактически живой щит, размещая их на линии соприкосновения фактически с противником, ведя их вперед себя по минным полям, пытались продвинуться, если я не ошибаюсь, в леса Веденского района. Это было в 2010 году. Поджоги домов, это тоже все это время это существовало, это практикуется. Хотя это очень, на мой взгляд, я больше уверен, что это контрпродуктивный такой момент. Даже в борьбе с подпольем или с тем, кто воюет против российской власти с оружием в руках, это контрпродуктивная такая практика, но она существует, похищения существуют, пытки существуют на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии.
Выездной форум президентского совета по правам человека в Грозном пройдет за неделю до очередной годовщины убийства Натальи Истемировой. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. И сейчас международные новости. Катастрофа самолета Boeing 777 в Сан-Франциско. Всего двое погибших при практически полностью выгоревшем при жесткой посадке лайнере, на борту которого было 300 человек. Благодаря чему удалось избежать больших жертв? Ответ на этот вопрос, хронология событий и последние версии случившегося в репортаже нашего американского корреспондента Алана Давыдова.
Пассажирский Boeing 777 южнокорейской компании Asiana Airlines в субботу вечером завершал рейс Шанхай-Сеул-Сан-Франциско. Зайдя с юго-востока на глиссаду посадочной полосы 28L, которая вдается в залив Сан-Франциско, лайнер задел каменистый волнорез, отсекший его хвостовую секцию со стабилизаторами и стойку шасси. Затем рухнул на аэродромный бетон почти у кромки берега и, едва не перевернувшись, загорелся. На борту находились 291 пассажир и 16 членов экипажа. В результате жесткой посадки погибли двое пассажиров. 182 человека были госпитализированы, 19 из них остаются в больницах, включая шестерых в критическом состоянии. Остальные 123 пассажира получили незначительные повреждения. По сведениям официальных представителей в Сеуле, на борту самолета были 141 китаец, 77 южнокорейцев, 61 американец, трое канадцев, столько же индийцев и по одному гражданину Вьетнама, Франции и Японии. Официальные СМИ Китая сообщили, что обе погибшие – 16-летние китайские школьницы, направлявшиеся с группой сверстников в американский летний лагерь для подростков, собирающихся поступать в вузы. По свидетельству некоторых пассажиров и очевидцев, самолет, приближаясь к месту посадки, шел слишком низко над заливом. Один из очевидцев, Фред Хейз, прогуливался с женой по берегу залива Сан-Франциско и случайно заснял на видео саму катастрофу, произошедшую в полутора километрах от него.
«О, боже
мой!» – то и дело повторял Хейз, держа в видоискателе самолет, который задрал нос, а затем рухнул и, объятый оранжево-серым облаком, потерял управление. «О, боже мой! О, боже мой! Господи помилуй!»
Lord have mercy.
Два бортовых самописца «Боинга» остались невредимыми. Они доставлены в авиационную лабораторию в Вашингтоне. Благодаря считанной с них информации, предварительное расследование установило, что управлявший южнокорейским «Боингом» экипаж за 7 секунд до касания с землей намеревался увеличить скорость, подозревая, что ее может не хватить для успешного приземления. Вот что заявила на пресс-конференции в воскресенье председатель Национального совета транспортной безопасности США Дебора Херсман. Требование одного из членов экипажа увеличить скорость прозвучало примерно за 7 секунд до соприкосновения самолета с землей. Данные черных ящиков указывают на то, что при заходе на посадку ручка газа была в положении, обеспечивавшем работу двигателя на минимальных оборотах, и скорость подлета была ниже положенной. Затем, за считанные секунды до касания, ручка газа была переведена в направлении, усиливающем обороты, и двигатели, судя по всему, отреагировали как положено. Пассажиры потерпевшего катастрофу самолета подтверждают, что перед самым ударом о землю двигатели усилили шум, а нос лайнера задрался вверх. Все это может указывать на то, что за полторы секунды до удара пилоты пытались отменить посадку, набрать высоту и пойти на второй круг. Ожидается, что в понедельник американские и южнокорейские исследователи узнают об обстоятельствах катастрофы больше после того, как побеседуют с пилотами самолета. самолета. Оба двигателя самолета найдены отделившимися от него. Пока не ясно, как и в результате чего это отделение произошло. Предварительная расшифровка данных бортовых самописцев Боинга указывает на то, что он заходил на посадку на более низкой скорости, чем предписанная скорость в 137 узлов, то есть 260 км в час. Согласно тем же данным, самолет снижался с крейсерской высоты более круто и быстро, чем предыдущие борты авиакомпании «Азиана», летавшие тем же маршрутом. В день катастрофы небо над Сан-Франциско было ясным. Курсоглиссадная система посадки по приборам в условиях непогоды или темноты была отключена в плановом порядке. Все посадки на полосе 28L осуществлялись по правилам визуального самолетовождения. Согласно записям переговоров наземной диспетчерской службы, она получила сообщение о чрезвычайной ситуации на борту рейса 214 только после удара лайнера о землю, после чего на место катастрофы были направлены аварийно-спасательные команды. Спасатели потушили пожар, успевший выжечь верхнюю часть фюзеляжа, а также бросали членам экипажа складные ножи для разрезания ремней безопасности, которыми пассажиры были пристегнуты к креслам. Люди были эвакуированы по надувным трапам. Часть пассажиров покинула самолет через дыру в хвостовой части. Согласно заявлению представителя Asiana Airlines, второй пилот потерпевшего катастрофу самолета, 46-летний Ли Кангук, имел почти 10 тысяч часов летной практики и опыт заходов на посадку в Сан-Франциско. Однако это была его первая посадка на Boeing 777 в этом аэропорту, а на самолете данного типа он налетал всего 43 часа. Потерпевший катастрофу в Сан-Франциско самолет Boeing 777 построен в 2006 году и был приобретен авиакомпанией Asiana Airlines совершенно новым. Самолет этой модели имеет почти безупречную репутацию и до сих пор входил в небольшую группу дальнемагистральных авиалайнеров, во время коммерческих рейсов которых не было зарегистрировано ни одного смертельного случая. Предыдущая крупная авиакатастрофа в Соединенных Штатах, повлекшая гибель 50 человек, произошла в 2009 году, когда турбовинтовой самолет канадского производства Bombardier Dash-8 регионального авиаперевозчика Colgan Air рухнул на подлете к международному аэропорту Баффало-Ниагара. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» в следующей части нашей программы. В Краснодарском крае и Москве состоялись траурные мероприятия в годовщину разрушительного наводнения в Крымске. Верят ли сегодня жители российских городов, что власти быстро помогут им в случае стихийного бедствия? Бывшая глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова, со скандалом покинувшая этот пост 3 года назад, возобновляет сотрудничество с администрацией президента. Ее организация займется распределением бюджетных денег среди некоммерческих организаций. И не о политике. Как Фредерик Брюс Томас стал Федором Федоровичем Томасом? Невероятные приключения чернокожего американца в Москве. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России отказал оппозиционеру Сергею Удальцову, который находится под домашним арестом, в просьбе лично посетить Мосгоризбирком для выдвижения кандидатом в мэры Москвы. Теперь Удальцов, скорее всего, не сможет принять участие в выборах. Защита мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвиняемого в покушении на получение взятки, обжаловала в областном суде решение об аресте чиновника. В столице Грузии вчера вечером после товарищеского футбольного матча между командами «Динамо Тбилиси» и «Динамо Москва» несколько десятков молодых людей устроили акцию протеста у VIP-выхода со стадиона. По словам участников акции, они протестовали против того, что на матче присутствовали депутаты Госдумы России. В Каире сегодня утром при разгоне демонстрации сторонников смещенного на прошлой неделе президента Мохаммеда Мурси погибли около 30 человек. Есть раненые. Об этом заявляет движение «Братья-мусульмане». В аэропорту американского города Солдотна, штат Аляска, вчера вечером разбилось авиатакси. Погибли все 10 человек, находившихся на борту. Суд в Пекине приговорил бывшего министра железных дорог Лю Чжицзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 33 рубля 22 копейки, евро 42 рубля 83 копейки. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В минувшие выходные в городе Крымск Краснодарского края состоялись акции памяти жертв прошлогоднего наводнения. В ночь на 7 июля 2012 года погибли 153 человека. Ночь скорби и открытие монумента состоялись на фоне непрекращающихся судебных разбирательств из-за компенсации пострадавшим и уголовного процесса над чиновниками, из-за халатности которых, по мнению прокуратуры, и погибли десятки людей. О ситуации в Крымске сегодня и о нерешенных городских проблемах мой коллега Александр Гостев побеседовал с редактором местной газеты «Электрон ТВ» Ларисой Сафроновой.
Молодые люди, Юлия Коробко и Игорь Ярош, они обратились в соцсетях с предложением ко всем, чтобы в полночь пройти со свечами по улице Ленина. Это одна из самых пострадавших у нас в городе улица. И ребята-то рассчитывали, что откликнется человек 20, а их поддержали более 1000. Это только те, кто оставили сообщение в группе, а прийти они могли не одни. И уже раз мероприятие набрало такие обороты, они решили уведомить администрацию. На что получили ответ, что согласно 9 статье федерального закона 54-го, пикеты и шествия разрешены только с 7 до 22. И Юлию Коробку приглашали в администрацию на беседу, где как бы и не запретили мероприятие. Но указали ей на то, что уведомление подано поздно, что это может быть небезопасно, и настоятельно рекомендовали объединить вот это шествие со свечами с официальным мероприятием. Оно сначала было запланировано на 6 число на 21:30, но потом переиграли на 18, и я думаю, что в связи с тем, что сообразили, у нас общественный транспорт работает в основном до 20, и людям было бы трудно потом добираться домой. Мое мнение, что в этот день не надо бы никаких ни плясок, ни песен, ни театральных постановок, ни речей с какими-то вот политическими подтекстами. Вот день поминовения, хочется тишины.
Изменилось ли что-то за последний год в отношениях властей и жителей пострадавших районов?
Ну, у нас новая власть, поэтому изменилось отношение, хотя бы потому, что это другие люди, у них есть возможность говорить о планах, и с них не спросишь то, что было вчера. Надо правду говорить, что, конечно, большинство людей получили жилье в новом микрорайоне, который строился для военных, Министерство обороны передало его пострадавшим, и построено, сдано уже 5 девятиэтажек. Одна в центре и 4 на микрорайон называется «Надежда». И туда переселились из самых пострадавших районов города. Они, конечно, как подарок это не воспринимают. Вот недавно разговаривали с женщиной. Она говорит, для меня это небольшое счастье, потому что если бы я купила эту квартиру или получила ее на производстве, это было бы счастье. А для меня счастье было бы вернуть все, как было до наводнения. Ну, я думаю, что многие крымчане тоже так думают. Что это, ну, компенсация. Компенсация, которая даже неравноценна тому, что было.
Можно ли говорить, что край сейчас лучше подготовлен к неожиданным стихийным бедствиям, чем раньше?
Мы на это очень надеемся, хотя вот нам обещали проекты защиты показать города еще осенью прошлого года. До сих пор мы их не видели, проекты защиты. А уже есть информация, что из этих 6 проектов уже один выбрали. Об этом у нас информации тоже нет. Что действительно предпринято вот так глобально, мы не знаем. Стоит 3 экскаватора вот у нас под центральным мостом, вот гребет на одном месте. Нам кажется, это мартышкин труд. Может, специалисты это как-то по-другому прокомментируют.
Как движутся судебные дела против чиновников, признанных виновными в случившемся?
Процесс на некоторое время прекращался. Сейчас 2 июля возобновился. Одна из обвиняемых больна, поэтому откладывают рассмотрение ее дела. Все думали, что закончится процесс к годовщине, но он пока продолжается. Опрошены все свидетели стороны обвинения, сейчас очередь свидетелей стороны защиты. Вот у нас сейчас главная дилемма, как бы противостояние с властью, о том, что они считают, мы мало пишем о хорошем. Это может быть моя позиция, может, со мной кто-то тоже разделяет. Что хорошее, то, что власть делает, это как бы их работа, они за это зарплату получают. Что СМИ должно вот на божий свет вытаскивать все проблемные вопросы, там, где несправедливость, несоблюдение закона. И поэтому им кажется, что не очень позитивный образ власти Краснодарского края, Крымского района в целом мы подаем. Вот у нас некоторые разночтения в этом плане. Мы, конечно, согласны, что о хорошем тоже нужно писать, мы это делаем, и много. Но то, что критика должна быть в полном объеме, мы вот от этого не отступимся.
Говорила редактор газеты «Электрон ТВ» в Крымске Лариса Сафонова. Верите ли вы, что власти быстро помогут вам в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Вольскую задать этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Нет, не верим. Но никому не помогают. Нет, я тоже не верю.
Нет, не верим.
Ну, надежды мало как-то. Ну, хочется верить, но не получается.
Надежда маленькая, только на себя.
Не верю, потому что до этого не помогали и впредь не будут помогать. Надо выживать самому как-то, без участия правительства или еще кого-то.
Да, вопрос серьезный. Я думаю, местные не помогут. Там, когда свыше дадут, там указ. А наши местные что не сделают? Ничего. Они даже не сообщат, может быть. Он как не сообщили же о катастрофе, хотя знали. На юге-то. Но они же знали. Только на себя надо надеяться. Больше ни на кого.
Мне не помогут. Ну, не верю. Вот не верю, и все.
А я думаю, что помогут. Ну, как они смогут, так и помогут. У нас же есть там всякие там руководители, которые обеспечивают безопасность жителей МЧС. Наверное, помогут. Мы живем в городе. Как можно предупредить в большом городе? Громкоговоритель включить?
Нет. Радио у нас нету. И кто нам поможет?
Я с ней заодно.
На работе у нас радио нету. И кто нам поможет? По телефону нам сообщать? Нет, конечно.
Нет, конечно. Мы информационно совершенно будем изолированы от всего мира полностью. Поэтому, скорее всего, нет.
Ну, ведь раз на раз не приходится. Смотря кто возьмется за это дело. И власть представляет себе не только кто-то там наверху, а местная власть. И зависит от того человека, который находится на соответствующем месте. Он один, отношение к людям одно, а у другого безразличие. Поэтому не могу сказать, врать не буду.
Когда они думали о народе? Они думают только о себе, в любой ситуации. Только на себя надо надеяться.
Нет, конечно. Потому что мы живем в России. Это брошенная Богом и людьми страна. Никто нам не поможет. Спасение утопающих – дело самих утопающих.
Да не помогут, потому что не помогли раньше и сейчас не помогут. Вот и все. Везде и всем никому не помогает почти.
Будут спасать и строить дамбы какие-то, будут баррикады строить, будут зэки и штрафники. Больше некому, потому что нормальный народ не будет ничего делать.
Ничем они нам не помогут, если мы сами себе не поможем. Чем они нам помогут? Ну, если только оповестят, если. А так я не считаю, что они нам чем-то помогут. Душа, наверное, подсказывает.
Никогда.
Вряд ли.
Вся история нашей России об этом показывает. Кому-нибудь помогли?
И политика говорит об этом же.
Надеемся на себя. Знаете, как в сказке у нас? Царь не может думать о каждом. Он должен думать о важном. Им не до нас просто вот и все.
Да брешь себе. Я уж прожил 74, ничего они не помогут.
Не вижу каких-то примеров до этого по жизни своей. Не верю.
Вряд ли. Бордель у нас везде. Президент только ля-ля-ля тополя, а ничего не делается для того, чтобы народу легче жить стало. Мы уже наслышаны, недавно было. Оповестили 150 человек.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти быстро помогут вам в случае бедствия или техногенной катастрофы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Элла Памфилова, возглавлявшая до 2010 года президентский совет по правам человека, о котором сегодня уже шла речь в нашей программе. Напомню, она ушла с этого поста в знак протеста против политики властей. Так вот, Элла Памфилова решила возобновить сотрудничество с администрацией президента. Возглавляемое ей движение «Гражданское достоинство» займется распределением средств на поддержку некоммерческих организаций. С таким предложением обратились к Владимиру Путину, нынешний глава Совета Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. На прошлой неделе Федотов, Лукин и Памфилова встретились с Путиным в его резиденции в Ново-Огарёво. После встречи было объявлено, что глава государства согласился с кандидатурой Памфиловой и пообещал дать необходимые поручения своей администрации. Я поговорил с Эллой Памфиловой о том, что она думает о кампании по преследованию иностранных агентов, откуда взялся $1 миллиард для НКО, на который упирает, обосновывая этот закон, Кремль, каким НКО при ее посредничестве теперь будут выделяться государственные деньги. И может ли вообще бюджетное финансирование некоммерческих организаций заменить зарубежное? Вы же вышли из президентского совета по правам человека, вернее, сложились полномочия его главы в 2010
да.
году в знак протеста да. против политики властей. Почему вы теперь возвращаетесь?
Я действительно уходила с полным осознанием и все, и, в общем-то, ни разу того, что такому человеку, как я, в этой системе места нет. И, собственно говоря, не собиралась возвращаться вообще никуда в публичную политику. Собиралась, действительно, я занимаюсь наукой, занимаюсь там экологическими проектами, социальными. Я думала о том, что где бы я могла быть полезна. Вот я такое место не находила, чтобы в нынешней ситуации я не хочу заниматься политикой, потому что мои попытки, они были, ну, скажем, по многим причинам, ни к чему не привели. Значит, за изменение политического строя пусть бьются те политики, которые в это верят, ну, скажем, это вот оппозиция. Я, поскольку политикой заниматься не собиралась, мне были поступали несколько предложений, но я вот считала, что, скажем, заниматься имитацией я не могу, то есть, скажем, да, профанация какой-то деятельности. Мне важно было понять, есть ли какое-то дело, в котором в нынешней системе, в нынешней ситуации я знаю, как делать, могу это делать, что я буду уверена, что будет результат, и что за него мне будет не стыдно. Вот так совпало, что вот в нужное время в нужном месте вот это дело созрело. То есть, понимаете, вот так получилось, что это тяжелая ситуация с законом об иностранных агентах, что вообще правозащитное движение, и так оно достаточно слабое у нас, и так фактически только самые сильные организации сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге, еще в нескольких крупных городах, а практически на всей территории России. И так слабенькие они были, правозащитные организации. Ну и поскольку финансировались, в основном из-за рубежа была поддержка, потому что ни наш бизнес, ни там особенно те средства, которые шли из государства, особенно там в виде грантов правозащитников, не жаловали. И получалось, что в том числе этот закон и вообще сложившаяся ситуация, ну просто добивала правозащитное движение. Вот и возникла эта идея возникла вот от такого, раз у нас наши организации правозащитные не хотят регистрироваться как иностранные агенты и готовы отказаться от зарубежного финансирования. Инициатором, я очень не буду говорить, они, если захотят, сами скажут, это был ряд правозащитников, скажем, инициатором вот такого решения проблемы, что пусть государство тогда выделяет средства, но при этом не, ну, скажем, не давит на них. Это результат долгих переговоров с правозащитного сообщества, это Лукины по одной линии вел переговоров, Федотов по другой линии. И, как оказалось, ко мне обратились и та, и другая сторона, потому что, как оказалось, что в этой ситуации вот я такой компромиссный вариант, который устраивает и ту, и другую сторону. Зная, что это такое, я не сразу согласилась и долго вела переговоры, выясняя позицию той и другой стороны, чтобы, ну, понимаете, чтобы не хочу жертвовать своей репутацией, у меня, может быть, это единственный капитал, но чтобы точно понимать, что от меня ждет одна другая сторона и что я в этих условиях делать. Вот сейчас у меня возникло ощущение, я даже уверена в этом, то, что в нынешней ситуации, в нынешней системе это одно из немногих дел, где я действительно могу делать его, спать спокойно, в том смысле, что мне не стыдно будет за то, что я делаю, что я знаю, что я это умею, и я уверена, что может быть результат, который будет зависеть во многом от моих усилий, и что это пойдет на пользу и развитие правозащитных организаций в России. Вот поэтому я согласилась, не меняя своих позиций по отношению ни к политической системе, ни ко всему остальному, ни к ситуации с правами человека.
Государство и раньше выделяло деньги некоммерческим организациям. Когда Путин обосновывал необходимость закона об иностранных агентах, звучала цифра в 28 миллиардов рублей, полученных НКО из-за рубежа. Сами НКО по поводу такой гигантской суммы недоумевали. Сейчас сообщается, что в этом году до 1 октября среди НКО распределят 2,5 миллиарда рублей, в 10 раз меньше. Если Путин не лукавил, то как же сумма в 10 раз меньше может закрыть эту дыру, возникающую при отказе от зарубежного финансирования?
Я считаю, что вот та цифра, которая была озвучена, просто сейчас вот идет ее уточнение. Насколько я знаю, президент поручил уточнить, показать внутри, что из себя представляет вот эти миллиарды, куда они шли, потому что в числе этих некоммерческих организаций есть крупные корпорации некоммерческие, да, может быть, типа Росатома, я не знаю, нанотехнологии и прочие, которые тоже, я так полагаю, вошли в это число. Не именно они, вообще, вот, типа, да? Поэтому там надо четко поделить непосредственно общественные, некоммерческие, неправительственные организации, И вот эти вот такие вот некоммерческие организации, которые с большой там долей и государственных средств, и там, ну, крупные-крупные какие-то корпорации. Вот если это честно работа будет проведена там нашими соответствующими службами, и они представят информацию, то там картина будет совершенно иная. Ни о каких 28 там миллиардов непосредственно на правозащитные организации там, конечно, не будет. Что касается нынешних средств, это вы не путаете. Там 2 с лишним миллиарда, это было уже выделено, и вовсю идут конкурсы, там 6 грантодателей, которые распределяют их. Вот сейчас с 15 мая там идет конкурс, и то, по-моему, до конца августа. Это по разным направлениям, от социальных дел, там, до культуры, миграции, экологии и так далее, и так далее. А это выделяется, речь идет о 500 миллионах рублей на этот год и, скорее всего, о миллиарде на будущий год, которые непосредственно пойдут на поддержку тех организаций, которые позиционируют себя как правозащитные, то есть некоммерческих организаций, неправительственных, общественных.
Существует ли вероятность, что при вашем посредничестве какая-то часть этих денег достанется организациям, которые прокуратура считает иностранными агентами?
Я вообще в этом не сомневаюсь. Только вопрос в том, что это будет зависеть от позиции самих организаций, если они сочтут необходимым, скажем, подать заявки, а я полагаю, что все эти организации, они одни из самых сильных, профессиональных, и они очень хорошо могут эти заявки делать на гранты, поэтому вероятность очень высокая.
А вы знаете, каким некоммерческим организациям в основном выделялись бюджетные деньги в прошлые годы? Казаческие объединения, Братство православных следопытов, Союз машиностроителей, Федерация независимых профсоюзов, входящая в Общероссийский народный фронт, получила в прошлом году самый большой грант – 12 миллионов рублей, а Московская хельсинская группа, например, всего 4 миллиона.
Практика предыдущих лет, в общем, там много вопросов было и вызывало справедливые совершенно нарекания. Именно поэтому пришли к такой схеме, чтобы не само государство напрямую в виде чиновников, которым какие-то организации нравятся, не нравятся, а чтобы фактически, ну, как посредник, который вызывает доверие той и другой стороны, чтобы не было вот этого прямого влияния и не было прямого давления со стороны власти на организации. Непосредственно с Путиным у меня был разговор с глазу на глаз, и вот четко, что я поняла, вот тот четко посыл, который он заявил, что он и говорил это и при прессе, но вот потом еще раз повторил, сделал акцент о том, что дело, не идет речь там, скажем, что лояльные, нелояльные, то есть вот поддерживать лояльных только или нелояльных, а чтобы те организации, которые реально работают, чтобы они не обслуживали ни власть, не работали на другие, на интересы других государств, а работали на интересы собственных граждан.
А вы тоже думаете, что НКО, которые прокуратура считает иностранными агентами, действительно работают на другие государства и представляют их интересы?
Я об этом не говорю, и я так не считаю. Я вам сказала позицию президента, повторила. Многие из этих организаций, я знаю их руководителей, много лет с ними работаю, и знаю, что делает Гамушка Никина, что делала Алексеева, что делает Мемориал, и так далее. Я считаю, что они очень многим людям помогли. Ну, они со мной много лет работали. Я и Сергей Ансалов, и сначала в комиссии по правам человека, и они работали потом и в Совете много лет, потом ушли тоже после моего ухода. Поэтому, ну, о чем вы спрашиваете?
Если вы так не считаете, то в четверг, когда вы лично общались с президентом, может быть, вы пытались до него эту позицию донести?
Он же не говорит, что он не обвинял каких-то организаций конкретные. Он сказал, что его позиция заключается в том, что любая организация, которая имеет, в том числе там иностранные финансирование, если она работает в интересах людей, а не на интересах других государств, в принципе, это же во всем мире такой принцип, правильно? У вас тоже такой принцип. В Штатах тоже есть, что, скажем, организации, которые работают в интересах, национальных интересах, правильно? То есть это общий, просто общий посыл, а не привязка к каким-то конкретным организациям. Пожалуйста, поймите меня правильно. Может, вы неправильно поняли, что я сказала?
Я пытаюсь вас понять. Что касается Соединенных Штатов, то там закон, о котором вы говорите, работает совсем по-другому. Он направлен на организации, занимающиеся преимущественно лоббированием коммерческих и политических интересов своих стран. Вы упомянули Светлану Ганнушкину, ее фонд «Гражданское содействие» помогает мигрантам. Разве это одно и то же?
Я знаю, это уже другой аспект. Для этого есть Лукин, уполномоченный по правам человека, есть Федотов с советом, есть, извините, политические партии, которые борются за власть, которые бьются за изменение ситуации в этой сфере. У меня в этом смысле довольно узкая роль. Дай Бог, чтобы я ее выполнила. Безотносительно к тому, скажем, я не меняю свои позиции, не меняю свои позиции, в том числе и по отношению к закону некоммерческих организаций, но в мои функции не будет входить извиниться, это не входит в мои функции, вносить изменения, поправки в это законодательство. Мои коллеги и Федотов, и Лукин, они представили анализ того, как осуществляется вот эта практика правоприменения, как правоохранительные органы осуществляют проверки, и там очень много негатива. И действительно очень много вопросов к тому, что делают правоохранительные органы. Эту ситуацию надо менять. Моя задача, как я вижу задачу, я надеюсь, что у меня будут такие возможности, параллельно провести, исходя из собственных там возможности движения, честное, объективное, глубокое исследование с привлечением иностранных тоже экспертов из других стран, авторитетных, вообще, на что на самом деле, какие негативные последствия этого закона, как они сказываются на работе наших авторитетных правозащитных организаций, в том числе вот тех, о которых вы говорите, и Ганушкина, и других. Потому что вот это очень важно, представить такой честно обоснованный доклад, который бы вызвал доверие со всех сторон. Ну, такой доклад может быть только с привлечением экспертов очень авторитетных, которые уважают в мире.
Вы говорите, что бороться с негативными последствиями закона об иностранных агентах – это задача Лукина, Федотова. Они, правда, что-то делают, но пока безуспешно. Исследование третьего сектора, о котором вы рассказываете, тоже получается часть этой борьбы.
Не все безуспешно. Очень много, между прочим, все равно удается что-то. И чем больше коллективных действий, тем больше вероятность успеха. А я свою лепту внесу в то, что представлю такое независимое исследование. Я думаю, что оно будет тем полезным и может тоже сыграть свою роль. А то, что выделение грантов, извините, организациям, это дело очень полезное. Именно то, что почему я за него взялась, что тут я могу видеть, это высокий уровень моей личной ответственности, понимаете? Потому что сейчас и президенты, они деньги дают, но они уходят от ответственности. Разберите сами. Я буду нести ответственность за все позитивы и негативы. И я иду, рискую, я иду на это, потому что я верю, что может быть результат, если мы поможем организациям встать на ноги или поможем сохранить те организации, которые есть. Вот здесь я вижу точный результат.
Есть такой правозащитник в Краснодаре, Михаил Савва. Его такая ответственность, реализация некоммерческого проекта на бюджетные деньги, привела в тюрьму. Не боитесь чего-то такого?
В России от тюрьмы и сумы нельзя зарекаться. Ну, кто не рискует, тот, как говорится, не... Я тоже могла прекрасно сейчас действительно заниматься экологией, заниматься, писать книжки, воспоминания, у меня очень богатая политическая биография, и тихонько заниматься наукой, да, и это никаких рисков не представляет. Я действительно взяла за достаточно рискованное дело, и на кон поставлена моя репутация. Я знаю, я готова к любому раскладу, и мы считаем, что игра стоит свеч.
Говорила глава некоммерческой организации «Гражданское достоинство» Элла Панфилова. Этот и другие материалы с новостями о ситуации вокруг независимых некоммерческих организаций в России читайте и смотрите в специальном разделе на сайте Радио Свобода, свобода.орг, «Власть против НКО». В завершении программы «Свобода в полдень» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. Невероятные приключения чернокожего американца Фредерика Брюса Томаса в Москве, превратившегося в Федора Федоровича Томаса, легли в основу книги «Черный русский», опубликованной в американском издательстве Atlantic Monthly Press. Это реальная история человека, описана американским литературоведом и историком, профессором Ельского университета Владимиром Александровым. С ним побеседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Фредерик Томас родился в 1872 году в штате Миссисипи в семье бывших рабов, ставших фермерами. Но после того, как белый плантатор сумел отнять ферму, а глава семьи был убит, Фредерик Томас отправился в поисках работы в Чикаго, затем в Нью-Йоркский Бруклин, потом он работал официантом в Лондоне, в городах Франции, Италии, в Вене, Будапеште, Санкт-Петербурге и, наконец, в Москве. Здесь он сумел разбогатеть и стал одним из видных московских предпринимателей. Об этом удивительном человеке я попросил рассказать автора книги «Черный русский» Владимира Александрова.
Когда он попал в Россию, по моим подсчетам, накануне Первой мировой войны, в городе Москве, в которой было население больше миллиона, было, может быть, 10 или 12 чернокожих постоянных жителей. Всего лишь. И он был одним из этих вот немногочисленных, которые там пустил корни.
Означает ли успех, который сопутствовал Томасу в Москве, что в дореволюционной России не было расизма по отношению к чернокожим, и что тогда в России лучше было быть негром, чем евреем?
Это именно вот тот контраст, который меня поразил. Расизма на основании цвета там кожи не было. В дореволюционной России, и есть сведения об этом из других источников, не касающихся только Томаса. Насколько мне известно, скажем, в Смольном институте в Петербурге учились девушки из Сиама и из Эфиопии. Я во всех этих бесконечных статейках и заметках о нем в дореволюционных театральных журналах русских встретил, может быть, два упоминания того факта, что он чернокожий. И причем это было сделано не как отрицательная черта, а просто как факт его облика.
Почему он бежал от большевиков, а не стал, как фабрикант и совладелец Московского художественного театра Станиславский, скажем, директором своего театра?
Потому что ему этого не дали. Когда взяли власть большевики, он проснулся вдруг на неправильной стороне истории, потому что тот факт, что он был угнетаемым чернокожим в Штатах, большевикам было не важно. Им было важно то, что он стал богатым человеком в Москве. Они национализировали его театры, они отняли его недвижимое имущество. Ему было разрешено в полуподвальном помещении своего Максима на Большой Дмитровке организовать маленькую столовую для театральных рабочих, которую он с трудом смог вообще продвигать. И он потом вспоминал, что он узнал через знакомых, что он на списке для ареста. И после этого он бежал на юг, в ту полосу вокруг Одессы, которая была в руках у немцев из-за Брест-Литовского договора 18 года. Так что он боялся, что его арестуют, и в атмосфере того времени его просто могли расстрелять, что он был богатым.
Что произошло с его американским гражданством?
Томас сыграл очень интересную вот такую игру с этим делом. Он после начала Первой войны, летом 14 года, подал заявление на российское гражданство и получил его в 15 году. Я нашел в архиве в Петербурге официальный документ, на котором Николай II написал синим карандашом «Согласен». Для этого Томас должен был сдать свой американский паспорт. Но любопытное в этом всем то, и вы знаете, я подозреваю, что кроме Томаса, его жены и, может быть, старшей дочери, только я этот факт о нем знаю, это что он не сообщил американцам ни в консульстве в Москве, ни в посольстве в Петрограде, ни в госдепартаменте в Вашингтоне. Он это скрыл. И в результате от этого, когда он должен был бежать от большевиков из Одессы в Константинополь в апреле 19 года, он смог попасть на корабль, который был передан консулам западных держав, включая американцам. И он попал в Константинополь под флагом, что он американец. Хотя официально он отказался от своего американского подданства в начале войны.
Как возникла идея исследования?
Я читал воспоминания Вертинского. Я Вертинского очень люблю, как многие. И там я прочитал вот фразу, что я начал выступать в пригородном саду нашего известного московского негра Федора Федоровича Томаса, владельца известного Максима в Москве. Я помню, что я когда прочитал эту фразу, так я от удивления отложил книгу, потому что я никогда о никаких известных московских неграх не слышал, кроме как, конечно, об Абраме Ганнибале. И вот это вот было зачаткой всего этого проекта, когда я им начал заниматься 6 лет тому назад.
Вы недавно были в России, в Петербурге и в Москве. Как вы думаете, в Москве сегодняшней, олигархической, мог бы разбогатеть чернокожий Томас, как он разбогател в Москве купеческой начала 20 века?
У меня впечатление, что теперь в России развился расизм против темнокожих. Не обязательно против негров как таковых, но против людей со смуглой кожей. Я, значит, преподаю в американском университете. И мне известно, что когда американские студенты едут в Россию на лето, на семестр заниматься русским языком, если среди них есть чернокожие, так им дают особые наставления, что нужно вести себя осторожно, с оглядкой, потому что есть районы, скажем, в Москве там или в других городах, где смогут словесно или даже физически напасть просто потому, что вы чернокожие. Но этого не было в дореволюционной России вообще, как мне понимается, в особенности в коммерческих кругах. Кстати, Томаса, как показатель этого, сделали членом первой московской гильдии купечества накануне февральской революции. Значит, он был принят братством видных купцов московских как свой человек.
К Книга профессора Ельского университета, читающего курс русской литературы на факультете славянских языков Владимира Александрова «Черный русский» вышла весной этого года в американском издательстве «Atlantic Monthly Press». Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.